Прочитаю текст. Матфея 5 глава. Откройте, пожалуйста, свои Библии. Матфея 5 глава. Прочитаю 3, 8 стих и потом с 13. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». 8. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». 13. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Сделаю короткое вступление. Когда говорится в 3 стихе «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божье», это значит, что если мы не нищие духом, мы не увидим Царство Божьего. Если я не нищ духом, я не увижу Царство Божьего. Если я не нуждаюсь в Боге, если я могу выйти за эту кафедру, если я могу подготовить эту проповедь, если я могу расставить стульчики, если я не нуждаюсь в Боге, я не нищ духом, я не увижу Царство Божьего. Мне сейчас страшно, я молюсь Богу и молился с утра. Это хорошее чувство. Хорошее чувство нужды в Боге. Потому что если я не нуждаюсь в Боге, если я могу сказать эту проповедь без Бога, я не нищ духом, я не увижу Царство Божье. И до конца мы, каждый из нас этого не понимает. Мы не понимаем, что мы не можем совершать никакое служение без Бога. Кажется, возьми и соберись, да поедь в эти поездки. Но реальность такая, что если мы не нищи духом, мы не можем совершить никакое служение. Даже если я реально думаю, что Виталик стульчики помогает расставлять, когда-то я тоже расставлял стульчики. Если я думаю, что я могу перед собранием расставить стульчики без Бога, не полагаясь на Него, я не прав. Я не смогу сделать это с таким чистым сердцем, как говорится в 8 стихе. Я не увижу Бога. Я расставлю стульчики, конечно, но это не будет то служение, угодное Богу. Поэтому я хочу сейчас, вы сидите, хочу помолиться. Помолиться, чтобы, говоря этот текст, я не способен ничего толкового сказать или помочь, повлиять, чтобы Слово Божие как-то произвело какие-то изменения. Если Бог не сделает этого, ничего не произойдет. Я ничего не могу сделать. Я очень нуждаюсь в Боге, нуждаюсь в том, чтобы Он мое сердце изменял через эту проповедь, потому что когда я к ней готовился, она сильно обличала меня. Я видел, я знаю, кто я. Не смогу скрыть этого. Помолюсь. Сидите. Отец Небесный, в молитве выражаю свою зависимость от Тебя. Мы нуждаемся в Тебе. Господи, мы можем быть солью и светом, только если нуждаемся в Тебе. Только если мы зависимы от Тебя. Господь, дай нам быть той солью и тем светом, который Ты хочешь, какими Ты хочешь видеть нас. И прошу Тебя, Господи, через Твое Слово сейчас, дай нам ясное понимание, что делать, решительности встать на этот путь и следовать за Тобой. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Аминь. Я очень люблю читать Библию, и я очень люблю панораму Библии, как Ира сегодня упомянула, потому что Библия, она раскрывает определенную картину, и в этом контексте я вижу мир. Библия написана таким образом, или Библия – это история о спасении, о глобальном спасении человечества, как Бог решил спасти человечество. В этой картине Адам, следующий за сатаной, подписывает декларацию о независимости от Бога. Он восстает против Бога. Бог больше не может мириться с грехом, и человечество выброшено. Выброшено из рая, и ангел стоит, чтобы не пускать грешных людей назад. Грешный человек не может увидеть Бога. И поэтому Бог, Он не застан врасплох, все идет по плану, Он совершает историю спасения. И эта история раскрывается от книги в книге, когда вы смотрите в Библию. И вот наступает момент, когда Бог выбирает народ. Моисей говорит о том, что Бог выбрал себе народ. Этого народа предназначение было быть благословением для всего мира, для всех язычников. Вопрос не в какой-то группке людей, которые должны были войти в Царство Божье, а обо всех Бог должен был забыть. Они должны были стать благословением для всего мира. В этом завете мы называем его Ветхий Завет, потому что за ним последовал Новый Завет. Новый заповед в Иисусе Христе. Вот в этом Ветхом Завете принимало участие две стороны. С одной стороны Бог, с другой стороны человечество. Догадайтесь, кто провалит этот завет? Конечно же, люди провалили этот завет. Те, кто должны были быть благословением для всего мира, провалили этот завет, как каждый бы из нас это сделал. Поэтому Бог решает, что Он заключит завет с человечеством в лице Иисуса Христа. Бог с одной стороны, и Бог-человек с другой стороны. И завет не может быть провален, потому что Бог с обеих сторон. С одной стороны, Он тот, кто смотрит на людей, с другой тот, кто представляет людей. Этот завет предусматривает наказание всех людей за грехи, и сам Бог несет это наказание, потому что человечество не способно. После того, как Иисус берет это наказание всего человечества, выступая и устанавливая новый завет в своей крови, Христос говорит церкви: «Так пойдите и расскажите людям об этом». «Сегодня я спасаю человечество, — говорит Иисус, — в своей крови. Пойдите, расскажите об этом спасении. Есть освобождение от грехов, есть освобождение от наказания, есть освобождение от Божьего гнева. Это человечество погибает, пойдите и расскажите об этом». Он выбирает учеников, они идут. Эти ученики проповедуют Евангелие везде. Мы видим в книге «Деяниях» церковь такую, какая она должна быть. Церковь, озабоченная погибающим миром. Например, когда церковь гонят, мы видим в Деяниях 4 главе 29 стихе, как церковь, видя эти гонения, этих язычников, которые они должны спасать, они видят этих язычников, эти язычники гонят их, и вот они молятся: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». Эта церковь не теряет фокус, даже посреди гонений, она не теряет свой фокус, она видит цель: «Дай со всей смелостью говорить Слово Твое». Проходит 300 лет, и церковь уже не та. Потом еще 500. Темные времена. До 1600 какого года, я не помню. Когда Бог благословляет Мартина, Кальвина, Мартина Лютера, и да, 31 октября, конечно. Мы видим этих людей. Они отстаивают истину. Они отстаивают чистоту истины. Тогда, раньше, Библия была недоступна для чтения, а, соответственно, никакого шанса узнать о Божьем плане спасения, никакого шанса знать о Божьей воле. И вот появляются люди, которые отстаивают истину, которые берут Слово Божье и разъясняют его, что оно на самом деле является, а не то, что как люди ее извратили. Хорошее дело. Но после этого и до сегодняшнего момента мы не видим, чтобы церковь имела такой же фокус, какой она имела в Деяниях. Мы не видим людей, озабоченных смертью других людей. Мы реально не понимаем, что такое ад. Когда вы видите алкоголика или человека просто, который напился и сидит на бордюре, если я подойду к нему, Скажете ли вы мне, нет смысла с ним разговаривать. Мы реально не понимаем, куда этот человек идет, что его жизнь разрушена и что он идет в ад. Мы реально не понимаем, насколько это все серьезно, насколько серьезно призвание. Недавно я пересматривал песенник одной большой церкви. Там 120 песен, ну или 120 страниц, по крайней мере, в этом песеннике. Я пересматривал с целью, чтобы наше прославление имело песни, которыми они могут напоминать церкви, вдохновлять, поддерживать церковь к благовестию. Ведь это задача церкви. Когда Иисус сказал, идите научите, Он, уходя с земли, Он дал поручение церкви, идите научите и сделайте все народы моими учениками. Он дал им конкретную миссию. Разве песни не должны петь об этом? Песни, наверное, были сделаны таким образом, чтобы поддерживать армию во время войны. И вот в этом большом песеннике, в этой хорошей церкви, среди очень хороших евангельских, христоцентричных песен я нашел 6 песен с максимум 2 строчками, которые говорят о благовестии или которые озабочены погибающим миром. 6 песен. С нашим песенником ситуация не намного лучше. Вот наша реальность. Не надо никуда идти. Вот наша реальность. Мы не так сильно озабочены миссией, которую Бог оставил нам на земле. Вернемся к тексту. Матфея, 5 глава, еще раз, 13 стих. Вот посреди этой картины он говорит таким же людям, которые в таком же состоянии, он говорит, вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? У соли очень много, может быть, конечно, комментаторы много говорят о соли, о ее свойствах, какими она может обладать. Например, то, что соль белая, чистота, или соль, не знаю, раны лечит, или соль, я не знаю, как яд, которым посыпали поля, и больше не было там урожая, или как колоритный вкус. Но это не то, о чем говорит здесь Иисус. Когда Он говорит о соли, Он говорит о соли, которая предназначение сохранять продукты от распада. В мире, где нет холодильников, соль – единственный метод, как сохранить мясо, как сохранить продукты от распада. И говоря «вы соль мира», он говорит, что вы – то вещество, которое сохраняет этот мир от разложения. Этот мир реально разлагается. Он себя скоро самоуничтожит. И настоящий богослов не удивляется тому злу или бедам, которые встречаются в этом мире. Он удивляется и говорит, удивительно, что еще столько благодати, и этот мир еще жив. В этом мире очень много зла, и этот мир распадается. И мы, все, кто здесь сидят, и больше нет другой соли. Если эта соль приходит в непригодность, ее выбрасывают, она не нужна. Христос не говорит, впрочем, что нам нужно стать солью или светом. Он говорит, что вы соль мира. Всякое дерево, не приносящее плода, срубают, и такое дерево бросают в огонь, говорит в другой проповеди Иисус. То есть, если соль не приносит никакой пользы, ее выбрасывают. И тут нужно понимать, что Бог избрал нас из этого мира, но мы не от этого мира. Бог послал нас в этот мир, но сказал не любить его. Мы сильно отличаемся от этого мира, и соль должна ясно контрастировать. Если бы соль оставили на земле, она бы передала свою энергию земле и стала бы непригодной. Ее, собственно, выбрасывали на дорогу, потому что если бы ее выбросили в поля, она бы осолила поля, и они бы просто они бы потеряли свою урожайность. Сегодня, если соль теряет свою силу, если ее оставить на земле, она теряет свою силу. Как церковь, мы должны сохранять свою соленость. Иначе, если мы станем близко с этим миром, мы потеряем свою энергию, мы потеряем свою силу, мы потеряем свою соленость. И я всегда думал, что когда Иисус говорит первую часть 5 главы, Нагорная проповедь начинается, Он говорит, вы свет мира, Он говорит, нищий духом не увидит Царство Божьего и так далее. Я думал, что... И потом Он говорит как-то о соли. Я думал, это две разные части, которые никак не связаны друг с другом. Но вот правда, этот текст, который в первой части говорит о блаженстве, кто на самом деле блажен, он говорит о тех людях, кто попадают в эту категорию «вы соль». Как я вначале говорил, нищие духом увидят Царство Божие, третий стих. Если мы не нищие духом, мы не эта соль, и мы соединились с этим миром, мы думаем, что мы можем делать все, как делает этот мир, все дела этого мира, без Бога. Мы потеряли свою соленость, мы больше не влияем. Мы больше не сохраняем продукт от распада. Я хотел еще привести один стих. И когда я искал этот текст в Библии, буквально минуту назад, перед тем, как я выходил сюда, я включил телефон и искал поиск этого текста. И мой телефон заглючил и умер. Я обычно не пользуюсь печатной Библией. Наверное, в этот раз я больше всего об этом пожалел. В одном из текстов Иисус говорит, я точно не помню, поэтому примерно так. Он говорит, что не будьте как язычниками, которые заботятся обо всех этих вещах. И Он говорит о пропитании и одежде. Говорит, не будьте как язычниками. Ваш Отец Небесный знает, что и волосы на голове вашей сосчитаны. Другими словами, если мы заботимся больше, чем об одежде или о еде, то мы не отличаемся от язычников. Вот это соль. Если мы живем точно так же, как этот мир, по принципам этого мира, заботятся о своей еде, о доме, о обеспечении семьи, больше, чем это делает этот мир. И это наша цель, это то, куда мы тратим время, то, куда мы тратим деньги, то мы ничем не отличаемся от мира. Мы перестали быть солеными. Мы легко теряем свой вкус, когда соединяемся с этим миром. Мы теряем свою эссенцию, жизнь, заложенную в нас. Мы становимся бесполезными, нас уносят, и мир не видит пользы в такой соли. Ее выбрасывают на дороге, на попрание ногами. А еще раз. Например, просто это нужно увидеть. Это вот если вот первая часть этой Нагорной проповеди с 1 по 9 стих не относится к нам, если мы не нищи духом, если мы не нуждаемся в Боге, если мы можем сделать свое служение, свою работу, выбрать, на ком жениться или выйти замуж, если мы можем выбрать, где нам жить, в Украине или в Европе, если мы можем сделать выбор сами, мы не нищие духом, мы не нуждаемся в Боге, мы не отличаемся от этого мира, мы не сможем быть соленым. Если наши принципы совершенно, несовершенно другие, если от них нет этой радикально от мира другого взгляда, то мы не отличаемся от мира. Другая часть, он говорит с 14 стиха, «Вы свет мира». Четырнадцатый стих. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». Задача света – освещать все в доме. Как, наверное, тогда были это что-то вроде свечек, то есть какие-то светильники с маслом. И Иисус говорит о том, что ее ставят в доме, чтобы она светила. Светильники оставляли на ночь в доме, чтобы не ушибиться. Никакого уличного света нет, все улицы темные. Единственный источник света находится, естественно, в доме. И на ночь этот свет оставляли, чтобы он указывал путь. Сегодня свет также использую для того, чтобы быть направлением для маяков, маяками, которые будут направлять корабли. То есть таким образом свет указывает направление, указывает путь, указывает истинность вещей. Свет в нашем контексте должен указывать на Евангелие, на Иисуса Христа. Если мы свет, то мы показываем реальность этого мира. Этот мир разлагается, он будет уничтожен Богом, и вот путь спасения. Это если мы свет. Иисус говорит, конечно, такой свет не накрывают мешком. Что за глупость? Свет не прячут в холодильнике или в кладовке. Свет ставят на видное место, чтобы он светил в доме. Что за глупость ставить его в кладовке? Это глупо прятать его. Говоря о христианах, говоря о себе, это глупо, когда я этот свет прячу. Разговор двух свечей. Была такая история. «Жаль мне тебя, — сказала свечка своей подруге, которую только что зажгли. Короткий твой век. Ты скоро догоришь, и тебя не станет. Я счастливее тебя. Я не горю, лежу спокойно на боку и проживу еще долго-долго». Горевшая свечка отвечает ей, «Я ничуть не жалею об этом. Моя жизнь прекрасна и полна значения. Я горю, и воск мой тает. Но от моего горения зажигается множество других свечей, и мой огонь от этого не уменьшается. И когда воск и фитиль сгорят, то огонь, душа свечи соединится с огнем пространства, частица которого он есть, и я снова вернусь в свой замечательный сияющий огненный дом. А сегодня я светом своим разгоняю мрак ночи, радую глаза детей, оздоровляю воздух возле кровати больного, так как возбудители болезни не любят живого огня. Являюсь символом молитвенных прорывов перед священными облаками. Разве короткая моя жизнь не прекрасна? И мне жаль тебя, незажженная моя сестра». Жаль твоей судьбы, ты не выполнишь своего назначения. И где душа твоя, огонь? Да, ты полежишь целые годы, но кому ты нужна такая? И какая радость и польза от тебя? Лучше гореть, чем покоиться, так как в горении жизнь, а в спячке смерть. Ты жалеешь меня, что я скоро сгорю и перестану жить, но ты в своей бездеятельности и не начала существовать. Так и умрешь, не начав, а жизнь пройдет мимо». Мы не можем делать то, что хочет Бог от нас. У нас нет для этого сил или способностей. Бог сегодня дал нам книгу и дал нам жизнь. И у нас нет шансов экспериментировать с этой жизнью. Подумать, поживу так, а потом так, может быть, это получится. Бог дал мне жизнь, Бог дал мне книгу. У меня нет времени экспериментировать с этой жизнью. У меня есть цель, у меня есть задача, которую я лично часто проваливаю. Это предназначение идти делать других людей учениками. Мне иногда кажется, но вот часто я, в принципе, сотрудник церкви, помогаю в развитии евангелизма, и кажется, ну, жизнь течет, естественно, все хорошо. Но была конференция «Не трать жизнь напрасно». Я принял решение, чтобы смотреть, увидеть, действительно ли я благовествую еженедельно, действительно ли есть от меня какая-то польза. И поэтому я повесил такой листочек у себя возле двери. И там дата каждой недели, начало каждой недели по понедельникам. Соответственно, напротив каждой даты я ставлю галочку, если я благовествовал, если я рассказал кому-то о Боге, если я говорил о плане спасения, у человека, может быть, появится какой-то шанс. И вот выполняю ли я ту задачу, я повесил листочек. Одна-две недели благовествую, потом несколько недель не благовествую. И вот реальность, помощник пастыря в благовестии и благовествует. Это моя реальность. И я могу, я выполняю много дел, много задач, это очень много работы, но вот реальность, в этой суете я не благовествую. Мы можем себя оценить, свою жизнь, являемся ли мы солью, подумав о том, сколько часов уходит, ушло на прошлой неделе на благовестие. За месяц, за год, сколько времени ушло, сколько усилий на это уходит. Выполняем ли мы свое предназначение? Очень хочу процитировать, когда мы записывали к этой конференции спикеров, Владимира Мельчука, я брал интервью, и он сказал буквально одну фразу, ну, там, я сейчас прочитаю его текст, очень короткий, но он очень сильно меня задел. Он говорит, понимаете, каким-то образом что произошло? Мы все верим в великое поручение. Идите, научите. Мы даже помним, мы даже его исповедуем. Мы знаем его на память. Идите, научите все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я заповедал вам. Но на самом деле оставили себе только это. И так я во все дни до скончания, и так я с вами во все дни до скончания века, говорит Иисус Христос. Мы оставили себе обетование, но каким-то образом потеряли призвание идти и научить. Скажу так, продолжает он, если я перестал вести людей ко Христу, я жизнь свою профукал. Я пропустил ее, каким-то образом она проходит мимо меня. Более того, я грешу. Библия говорит о четвертом виде греха, неучастие в добре. Нет большего добра, чем привести человека ко Христу. Конец цитаты. Реально являемся ли мы этим светом? Сколько у нас уходит времени, сил? Как мы делаем свои дела? Как мы планируем свою жизнь? О чем мечтаем? Если этот мир нужно работать, он сделает работу. В своем служении уповаем мы на Бога? Если мы уповаем, то вам необходимо молиться. Вы просто не будете не иметь ничего другого. Вы будете перед каждым служением молиться, перед каждым днем молиться, потому что у вас нет сил выполнить свое предназначение. Вы будете чувствовать свою нужду в Иисусе Христе. Он нужен для того, чтобы мне сегодня этот день не провалить. Но если я могу это сделать день сам, если я могу выполнить все задачи, если я не молюсь по утрам, это значит, я не нуждаюсь. Я делаю все точно так же, как делает этот мир. Я не нуждаюсь в нем. Точно ли мы светим? Если этот текст, он по сути определяет, свет мы или нет. Потому что нет пассивного света. Есть тьма и есть свет. Есть соль, которая использует, и бесполезная соль, которую выбрасывают. А посередине пассивного состояния нет. Мой отец, он, ну, я люблю своего отца, уважаю. И я ему вдохновлял его как-то. Одно время он служил в церкви, даже группу вел. И сейчас много лет прошло. У нас четверо детей в семье. Он много потрудился. И мой отец говорит мне так, вот, у тебя есть служение, ты много служишь. А мне Бог говорит, он цитирует 1 Тимофея 2:2, Бог сказал проводить нам жизнь тихо и безмятежно. Вот я провожу ее тихо и безмятежно. Но этот стих говорит совершенно о других вещах. Он говорит о том, чтобы нам не участвовать в бунтах, в протестах. Но он не говорит о том, что христианин должен успокоиться. Я не вижу такого предназначения для христианина, чтобы успокоиться. Я вижу Павла, который бежит. Я вижу Павла, который поражает цель. И он постоянно анализирует, поражает ли он цель. Есть тьма. Люди без Бога мертвы в своих грехах. И есть свет, который светит. Нет света, которого не светит, такого не существует. Есть тьма. Светим ли мы сегодня, определяет то, принадлежим ли мы Богу. и посредине нет никого. Нет истинно рожденных свыше, которые не приносят плода. Много притч об этом говорил Иисус Христос. Тоже и с солью, которую выбрасывают, если не используют. Еще текст из Евреям, 6 глава, 7-8 стих. Автор книги Евреям, мы сейчас на группе изучаем этот текст, он обращается к христианам, которые в прошлом показали великий подвиг веры. Их имение, как это в Советском Союзе, когда имение просто распределяли между народом. Колхоз, да. То есть их имение просто распределяли. Так вот, эти христиане, они идут служить в тюрьме людям. Сегодня мы можем подумать о том, что это милосердие или служение старичкам. Эти люди идут служить туда, но они идут ценой того, что их имение будет расхищено. Их просто полностью разберут. И вот эти люди показали подвиг веры. А потом он говорит, что-то вы дрейфуете назад. Кто-то вас соблазнил. Что происходит? Он говорит, вы тогда показали такой подвиг веры. Что сейчас с вами происходит? Ведь важно не то, как мы начали, а как заканчиваем. И в 6 главе, Евреям 6 глава, 7-8 стих звучит так. «Земля, пившая многократно, сходившая на нее дождь и произвращающая злак, полезна тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога». То есть Бог получает свой урожай. А производящая терни и волчцы негодна и близка к проклятию, конец которой – сожжение. Земля, которая не принесла плода, конец скоро – сожжение. Это он говорит верующим, эта книга написана верующим. Опять же, один проповедник сказал, я знаю, кто я, когда я не пил кофе или когда я устал. Я знаю себя, когда я не попил кофе, когда я устал, и когда в семье все не выполняют свою роль, которую они совершенно должны выполнять. И когда вещи идут из-под моего контроля, я знаю, кто я там. Я часто не нуждаюсь в Боге. И в этих минутах я редко молюсь. Может быть, проходит время, конечно, я понимаю, как-то это все неправильно, я неправильно отреагировал, я знаю себя. И вот я тот, кто нуждается в том, чтобы молить Бога, вымолить Его. Я нуждаюсь в Нем. Я не смогу выполнить это предназначение, ведь я знаю, кто я. И эта проповедь обличает меня, потому что во многих мои принципы, мои цели, они не были такие, где я искал Бога, и Бог благословил. Я часто соединяюсь с этим миром, и иногда для меня важнее досмотреть фильм, чем пойти пообщаться со своими соседями. Еще один момент этого текста, он говорит о множественном числе. Когда речь идет о соли, он не говорит об одной крупице. Он говорит о соли как некий объем. Когда он говорит о свете, он говорит о городе, посредине горы. То есть это множество огней в городе, это не какой-то фонарь. Богу не нужны талантливые или одаренные люди, они часто приносят намного больше вреда. Ему нужна церковь, которая будет этой солью или этим светом. В одном журнале была история со следующими картинками. У человека, владеющего кукурузными полями, пропал сын. Уже светает. Сын пропал и где-то, наверное, затерялся в кукурузе. Там темно, и он не выберется оттуда. И вот все родители, встревоженные, начинают рыскать эти поля, смотрят туда и сюда. Картинка 2. Они подключают друзей, собаку и начинают все активнее искать, потому что все становится темнее. Картинка 3. К утру они позвали всю деревню, и, взявшись за руки в линию, проходят поля, чтобы не пропустить ни одного сантиметра. Картинка 4. Они находят сына, который лежит на земле, рядом с ногами отца. Ночь с ее холодом не имела жалости, милости никому и к ребенку. И он замерз до смерти. Картинка 5. О, милостивый Бог, если бы мы только взялись за руки раньше. В этом мире очень много людей погибает каждый день. Тьма не имеет милости, не имеет жалости никому. Никто не останется просто так живым. Они погибают каждый день. Если бы мы взялись за руки раньше. Народ вымирает без света, без надежды, без света Евангелия. Тот, от которого весь мир зависит, гонят этих самых христиан. Те, от кого жизнь эта зависит, по сути, те, кто нуждается в нас больше, игнорируют, и нам не хочется идти благовествовать им. Потому что они упрямые, или жесткие, или твердые, но их жизнь зависит от этого, и этот мир не имеет никакой жалости к ним. Я верю, что в этом мире еще есть много детей, которых Бог должен найти. Практическое применение этой проповеди я заканчиваю. У нас была серия 1+1. Забота о верующих и неспасенных людям о своем духовном возрастании. Посмотрите этот список. Коля начал эту серию год назад. Являем ли мы заботу о людях? Выполняем ли мы свое предназначение? Год прошел, оцените себя. Если нет, заметьте, я вам не скажу, идите и делайте учеников, идите и благовествуйте Евангелие. Нет, мы не способны к этому. Мы бы хотели так сделать, но мы к этому не способны. Идите, становитесь на колени и умоляйте Бога, чтобы Он дал вам силы выполнить свое предназначение, потому что без Него мы не можем этого сделать. Я осознаю и сожалею, что многие скажут «Аминь» на эту проповедь, но ничего не изменится. Команды, которые будут ездить в Знаменку, Романов или Снято, не увеличатся. Так и будет туда ездить 6 человек со всей этой церкви. 6 человек. Они не поедут к умирающим старикам, которые вот-вот встретятся с Богом. Не проигнорируют призывы строить отношения с соседями или благовествовать на работе. В лучшем случае они что-то передадут, какую-то помощь, но Богу не нужны эти деньги. Когда Он говорит, молите Господина жатвы, чтобы послал жнецов, ни деньги, ни помощь, Ему нужны жнецы. У нас есть желание и нет сил. Иисус – наша сила, и Он готов дать нам силы ровно столько, сколько нам надо, Ире, для того, чтобы поехать туда, собраться силами и поехать туда. Он сегодня щедрый и милостивый, готов дать каждому из нас силы для того, чтобы выполнить свое предназначение. Будем умолять Его, чтобы не провалить свое предназначение. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим в нужде к Тебе и в зависимости. Только нищие духом увидят Тебя. Только нищие духом наследуют Царство. Господи, мы умоляемся, чтобы был какой-то прогресс. Мы хотели бы сказать, да, я нищий духом, но это было бы неправда. Я очень прошу, чтобы был какой-то прогресс. Чтобы мы больше и больше видели свою зависимость от Тебя. Мы не можем жить свято, мы не можем выполнить свое предназначение. Господи, мы нуждаемся в Тебе. Мы очень сильно нуждаемся в Тебе. Это большая церковь, очень большая церковь. Нас очень много. Мы могли бы приложить много усилий, но без Тебя мы не способны сделать ничего. И мы очень нуждаемся, Господи. Дай нам силы, дай нам исполнять Твое предназначение, Тобой назначенное для нас. Господи, будь милостив к нам, к нашим семьям, к братьям, которые стоят здесь, представляют семьи, Господь. Дай им повести семьи за собой. Дай нам, Господь, видеть свою нужду к Тебе, идти к Тебе и проповедовать Евангелие, свет этому миру. Спасибо Тебе за то, что Ты сделал это спасение свободным, доступным для нас. И сегодня мы стоим здесь, сила Твоей. Ты спас нас от тьмы. И мы наследуем вечную жизнь с Тобой. Мы славим Тебя, наш Господь.